è della Tusa.
Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Подписывайтесь на email-рассылку «Сигнал» на сайте getsignal.news. На подкаст можно подписаться на всех основных аудиоплатформах и в том числе на YouTube. Если вы слушаете «Сигнал» на YouTube, оставьте там комментарий, так вы поможете другим людям нас найти. А еще вы можете поддержать «Медузу», став спонсором YouTube-канала. Это безопасно для пользователей не из России. О том, как месть влияет на человека, написаны тысячи томов и сняты сотни фильмов. И, конечно, мести посвящено бесчетное количество политических речей. Желание отмщения кажется вообще одной из самых популярных эмоций в сегодняшней политике. Сторонники Путина уже третий год мстят за Донбасс в Украине, а теперь еще и за атаки по своей территории. Параллельно пропагандисты ищут причины вторжения в СУ в заговоре российских генералов, мол, те ничего не предотвратили, потому что мстят за чистки в Минобороны. При этом в Украине ведется дискуссия, должны ли ВСУ считать вторжение в Курскую область еще и местью, или же лучше не уподобляться российской армии. А сам Зеленский говорит, что украинцы всегда возвращали долги своим обидчикам. Наконец, у тех россиян, которые не поддерживают Путина, его действия тоже вызывают желание отомстить. Ведь от имени миллионов и руками сотен тысяч путинская власть убивает людей в соседнем государстве, они согласны и подвергаются репрессиям. Кто-то же за это должен ответить. Этот эпизод «Сигнала» о том, чем месть отличается от справедливости, а еще о том, как государство монополизировали право на месть и использует ее в своих интересах. «Хочу, чтобы они за все поплатились». Примерно 2,5 миллиона лет назад наши предки научились отвечать на агрессию агрессией, чтобы защититься и установить социальный порядок. У животных ответная агрессия и по сей день выполняет ту же функцию. Львы преследуют и нападают на шакалов, которые украли их добычу, не потому что обиделись из-за потерянного ужина, а чтобы удержать территориальный статус-кво. В человеческой истории месть, в особенности кровная, то есть жестокий ответ на агрессию в адрес члена семьи, нормализована в обществах с высокой саморегуляцией. Если очень упрощать, это значит, что пока в каком-то сообществе отсутствуют или слабо развиты институты власти, в современном их понимании, жертвам приходится самим отвечать на агрессию против себя. Впрочем, даже в таких сообществах разделяли месть и возмездие. Библейская формула «око за око, зуб за зуб» — это формула именно возмездия, а не мести. Она подразумевает, что наказание должно быть соразмерно причиненному ущербу. Возмездие призвано восстановить нарушенный порядок. Что же касается расплаты с тем, кто на порядок покусился, это прерогативы Бога. «Мне отмщение и аз воздам». В середине 18 века итальянский философ Чезаре Беккари в книге о преступлениях и наказаниях провозгласил, что главной целью наказания должно быть не просто восстановление порядка и баланса по принципу «око за око», а предотвращение новых преступлений. Исходя из этого, не обязательно убивать или калечить того, кто убил или покалечил другого. Достаточно его изолировать от общества, чтобы он больше никому не причинил вреда, и чтобы другие знали, что изоляция за такие деяния неминуема. Почти все современные правовые системы основаны на этом беккарианском принципе. А месть трактуют как преступление с отягчающими обстоятельствами. Кто-то полагает, что государство может взять на себя не только восстановление порядка, но и возмездие, то есть фактически все те функции, которые Библия отводит Богу. Другие считают, что это не дело государства, но почти все согласны с тем, что это не дело отдельного человека. Почему политики постоянно говорят о мести? Потому что на самом деле эта идея никуда не исчезла. Далеко не всегда государство справляется даже со своей основной функцией поддержания порядка и баланса. Классический художественный пример – начало «Крестного отца». Законопослушный гробовщик Бонасера разочаровывается в американском суде, который дает условные сроки напавшим на его дочь, и приходит к дону Корлеоне с просьбой отомстить. Но примеров хватает и в реальной жизни. Общество на Кавказе испытывает мало доверия к судам и предпочитает жить по собственному обычному, то есть основанному на обычае, праву, которое предполагает, среди прочего, кровную месть и убийство чести. Таким жестоким способом население северокавказских республик пытается сохранить свою культурную и этническую идентичность. Но что важнее, мстить может и государство, точнее те, кто государством управляет. Время от времени они устраивают показательные внесудебные расправы над своими личными врагами. Так российские силовики обошлись с Джохаром Дудаевым в 96-м, с Хаттабом в 2002-м, с Зелимханом Яндарбиевым в 2004-м, с Шамилем Басаевым в 2006-м. В тот же ряд они стараются вписать бывших своих. Александра Литвиненко, он убит в 2006-м, Сергея Скрипаля, пережил покушение в 2018-м, а также оппозиционеров Владимира Карамурзу, он пережил покушение в 2015-м и 2017-м, и Алексея Навального, пережил покушение в 2020-м, погиб в тюрьме в 2024-м. Иногда месть прикрывается принятым для такого случая репрессивным законодательством. Условия содержания политических заключенных в России и Беларуси или смерти военнопленных в заключении служат еще и предупреждением для остальных – не выступайте против нас, а то хуже будет. Но бывает и так, что идея мести становится основой вообще всей государственной политики. Вторжение США в Афганистан и Ирак после терактов 11 сентября 2001 и израильская операция в Газе после нападения Хамас 7 октября 2023 официально объяснялись борьбой с терроризмом. Но все понимали, в первую очередь это месть, причем не конкретным террористам, а целым народам, за то, что нас ненавидят. Такая политика неизменно приводит к раскручиванию спирали насилия. Американское вторжение в Ирак привело к появлению исламского государства. Про палестино-израильский конфликт и говорить не приходится, там обе стороны только и делают, что мстят друг другу за обиды, в том числе случившиеся 1500 лет назад. Или вот классический пример. В 1940-м, захватив Францию, Гитлер заставил ее представителей подписать капитуляцию в том самом вагоне, в котором в 1918-м страны подписали перемирие, закончившее Первую мировую войну. Гитлер считал, что тогда Германию унизили и теперь мстил. А в 1918-м французский премьер Клемансо, добиваясь максимально жестких условий по отношению к Германии, тоже мстил за поражение во франко-прусской войне 1871-го. А немецкий канцлер Бисмарк в 1871-м наложил на Францию контрибуцию, которая соответствовала той, которую наложил на немецкие государства Наполеон в начале 19 века. И, в общем-то, сейчас ничего особенно не поменялось. Использование в пропаганде элементов исторической памяти исследователь Николас Старгард считает ключевым фактором разжигания стремления к мести, а в истории всегда найдется на что обидеться. Скажем, в основе ресентимента, который путинская пропаганда внушает жителям России, лежит не обида за поражение в реальной войне, а скорее чувство униженности и инаковости, оставшейся в наследии от политики СССР. Власти используют эту эмоцию и говорят, мол, страну унижают, потому что она особенная и уникальная. Лаконично такой ресентимент выразил старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Баунов. «Вас не любят, потому что вы лучше других». Можно ли разорвать круговорот мести? Это очень сложный вопрос. Исследования показали, что когда люди отвечают агрессии на агрессию, у них активизируются области мозга, отвечающие за вознаграждение, такие же, как во время приема наркотиков. Проблема в том, что удовлетворение длится недолго, его подавляют вина, стыд и смущение, вызванные социальным давлением. В итоге мститель, не получив полного удовлетворения, может впасть в зависимость от собственной мести, то есть продолжить мстить уже ради удовольствия. Это работает как в межличностных отношениях, так и на уровне государственной политики. Мало того, что однажды победившее государство захочет победить еще раз, и поэтому политика умиротворения агрессора всегда несостоятельна, так еще и проигравший захочет отомстить. А если ему это удастся, обязательно появятся новые жертвы и новые призывы к отмщению. Порочный круг. Способ разорвать круг насилия внутри общества примерно понятен. Отдельному человеку психологи советуют прощать и считать своим торжеством не месть, а способность жить счастливо, несмотря на прошлые обиды. На уровне государства тоже есть выход. Создание правоохранительной и судебной системы, которая пользуется авторитетом и доверием. Но что делать на международном уровне, когда мститель – это государство? Скажем, есть мнение, что военное поражение России повлечет за собой вынужденную демократизацию. Мол, поражение в Крымской войне заставило царскую Россию отменить крепостное право, поражение в сражениях русско-японской войны дестабилизировали внутреннюю ситуацию и принудили Николая II учредить Госдуму и объявить о выборах. Затяжная и бессмысленная война в Афганистане привела к реформам Горбачева и таким образом к окончанию холодной войны. Ну а поражение в войне с Украиной заставит общество перестроиться, уйти от авторитарной модели и настоять на мирной политике. Само по себе это мнение далеко не бесспорно. Смена режима – дело непредсказуемое и зависящее от множества случайных факторов. Более того, чисто статистически, поражение в войнах чаще приводит к ужесточению режимов, а не к отказу от диктатуры. Но даже если демократизация произойдет, она заменит лишь авторитарную власть, но не лишит граждан или политиков желания мести. В интервью «Медузе» израильский историк Бенни Моррис отмечал, что на Ближнем Востоке месть – это часть культуры, и если арабы вокруг нас, имеется в виду Израиля, в Хизбалле, в Египте, или если в Иране не видят, что месть свершилась, они принимают тебя за слабака и снова набрасываются на тебя. Ты становишься добычей, говорил историк. Ответ на вопрос, что с этим делать, политики ищут уже несколько веков. Еще в 19 столетии существовало выражение «жандарм Европы». Так описывали государство, чаще всего Российскую империю, которое брало на себя функции арбитра во всех международных спорах. Но по итогу мировых войн стало ясно, что ни одна страна не может быть арбитром, покуда у нее есть свои международные интересы и корыстные мотивы. Тогда западные политики задумались над созданием наднационального арбитра, некой организации, которая могла бы стать таким же авторитетом для государств, каким государство является для своих граждан. Из этой идеи родились Лига наций, Организация Объединенных Наций и большинство положений современного международного права. Проблема в том, что для реального существования наднациональных арбитров им не хватает власти, полномочий и автономности. Даже современная ООН, пользующаяся признанием почти всех государств в мире, находится в кризисе. Из-за своей зависимости от решений Совета Безопасности она не способна предотвращать военные конфликты или даже заканчивать уже идущие войны в качестве мирного посредника. А другого решения пока не нашлось. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. У американской группы The Decemberists есть трек под названием «Песня о мести моряка». Ее лирический герой 15 лет хотел отомстить обидчику и, узнав, что тот путешествует в море, специально нанялся в пираты, чтобы найти его. И случилось так, что в том путешествии их обоих проглотил кит. Однако новоявленный пират обрадовался, что он сам и его обидчик выжили внутри кита, и теперь наконец-то можно отомстить. Это не только доведенный до абсурда пример того, как месть может довести до безумия, но и история о том, что если отказаться от мести и жить свою жизнь, обидчик все равно получит свое. Кстати, на русский язык песню перенесла группа Каста. Она так и называется «Песня про месть». Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание — сила, будущее — это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам info@getsignal.news.